мы перед праздником, да, перед 15 ава. 15 ава называется Йом Тов, хотя нет никаких законов там праздничных, что нельзя работать или что-то такое, но что значит Йом Тов? Осветить понять, что-то, что дает осветить понять. Теперь вторая сторона понятия Тов – это что-то, что в этом есть какой-то корень. Почему Йом Тов? Это день, в котором есть какой-то корень, из которого растет. Причем растет всегда мин бы мино. Растет всегда, ну, из этого же вида. Из зернышка сливы яблоко не вырастет. Из зернышка яблока сливы не вырастет. То есть есть какие-то дни, которые освещают понимание корней, из которых происходят разные вещи в этом мире. И это мы называем Йемим Тувим. То есть не мы, а мудрецы называют это Йемим Тувим. Теперь если в 9 Ваве со всем огнем, который горел, и через огонь, через гарь, через костер, но освещал очень много вещей, нам была важна именно сторона вот, горения, именно сторона света, в Тубе Ав обычно нас больше интересует сторона корней. Что я хочу сказать? Что праздник в Тубе Ав? Вы помните, мы перестали умирать. Было несколько событий исторических, которые нам показывают, что такое Тубе Ав. Первое, Тубе Ав, это что перестали умирать люди в пустыне. Помните, там ситуация была такая, что после Хета Эгель, да, после Хета Мераглим, после греха разведчиков Всевышний, написано, что все это поколение умерло. Все поколение, которое принимало мужчины, все, которые принимали участие в грехе разведчиков, они все умерли. Теперь иногда это можно себе представить очень драматически, очень так по-киношному, вот прямо вот все тут же бах, легли и умерли. Они все умерли, но умирали они 38 лет. Умирали они ламит хэт шана. То есть, как вообще проходил вот этот вот самый 9 ава, которое мы все очень страдаем, 9 ава, что нельзя ни есть, ни пить, надо как-то ухудшить себе условия сна. Да, какой-то тяжелый день. Как базисно проходил 9 ава в пустыне? Накануне 9 ава все мужчины выкапывали себе могилы. И с началом 9 ава туда ложились. Мацей Тиша Б'Ав, те, кто в Мацей Тиша Б'Ав все еще были живы, из могил выходили и закапывали тех, кто не выходил. И так 38 лет. Вот так выглядело, вот это было 9 ава в еврейском народе. Те, кто были достойны умереть сразу, как сами Мераглим, которые это все наговорили, они умерли сразу. Но мы знаем, что это вообще очень интересная вещь. В еврейской философии это очень, очень важный момент. Ашгаха пратит, что Всевышний каждому человеку относится совершенно лично. Каждому еврею Всевышний относится абсолютно лично. Например, есть какая-то общая гзера. Все умрут. Умрут все. Но каждый в свой год. Каждому будет дано еще его кусок жизни, сколько ему нужно, чтобы доделать то, что ему есть в этой жизни доделать. Очень лично. Идет война, все получают, но каждый получает свой пекло. Ну, основа, на самом деле, еврейской философии в том, что Всевышний с каждым, в рамках чего-то общего, Всевышний с каждым общается абсолютно лично. И каждый получает совершенно лично свое. Все умрут, но это будет 38 лет, пока каждый не получит точно то, что вот его. И через 38 лет, 15 ава, выяснилось, что все, больше не умирать не будут. Как это выяснилось? Все эти 38 лет Моше Рабейну получал другой вид пророчества. Помните, когда там другие глаголы, в Торе другие глаголы, я сейчас не хочу прямо вот подробно показывать, в двух словах так. Когда Всевышний дает Тору, он говорит «Кота гид лабне Исраэль, то мар лабе Итьяков». Так скажи евреям, так скажи еврейкам. Мужчинам и женщинам разные глаголы, как скажи. Мужчинам «тагид», скажи от слова «гид», жилисто так скажи, сильно скажи. Раз и все, надо так. А не так будет вот так. Нет, женщинам томар. Томар, на языке Торы это мягко. Мидраш говорит, томар это как жужжит пчела. Что пчела, у нее есть две особенности. Она дает мед, она очень сладкая, но она может укусить. Но она никогда не может ударить. Она может окица. У нее иголочка. Даже пчеле, если нужно вставить, это окица. Это на самом деле это то, что Всевышний первое говорит Муше перед дарованием Торы. С мужчинами и женщинами говорят на разном языке. С мужчинами говорят сильно, мужчине может говорить про наказание, что будет, если не так. По-разному с девочками и мальчиками говорить надо. Мальчику нормально сказать, вот так, да. Нормально. Они так другому говорят. Это им понятно. С девочками так говорить в принципе нельзя. С девочками максимум как пчела. Очень сладко. Если надо вставить, как иголкой. Томар. Укольнуть можно. Бывает, что нужно. Может быть, укол. И рядом много сладкого. Укол. Проблема, когда мы по себе пытаемся учиться, как говорить с другим полом, да? То есть, когда женщина пытается колоть мужчину, это или не проходит, или это его мяцбен, так что нормально битые друг другу по башке, раз, два, нормально, все понятно. Не, свихнуться. Так Всевышний означает, теперь пророчество тоже шло двумя этими путями. Грубо говоря, вот этим вот мужским, очень структурированным. Ты должен знать это, получи вот это. И то, что называется по ним, более женским, более, что даже муж мог сам спрашивать, или мог дополнительные какие-то вещи получать шире, чем нужно, не просто ураот. Так вот, с момента Тиша Б'Ав, 38 лет, муж не получал по ним, не получал вот этого тумар от Всевышнего. Там везде «Ваегеда Шем Эль Муше», там другой глагол стоит. Было только функциональное пророчество, должен найти это, нужно пройти это, все. 15 ава, через 38 лет, первый раз Муше опять получил вот это вот широкое, вот женское, вот это вот мягкое, сладкое пророчество. Вьемы Рашемля Муше. В Торе это очень трудно пропустить, потому что, если не знать, это трудно увидеть, потому что эти 38 лет почти не описаны. То есть у нас есть первый год и потом последние два года. Вот эти 38 трудных лет, про них очень мало что описано. Например, если вы читали, как описывается движение евреев в пустыне, все эти 38 лет они стояли в одном месте. Даже не было движения. Все остановки, которые описаны в Торе, они все или до, или после. Все 38 лет они даже не передвигались.
Что произошло тогда в Тиша Б'Ав? Потому что для меня это только разрушение храма. А что тогда?
Ну, как бы три ступени. Первое. Календарь. Он похож. Место, это, время похоже на место. Календарь, в принципе, построен на каких-то базисных принципах, встроенных во время. Есть времена легкие и тяжелые, есть времена, которые располагают для того, времена, которые удачны для этого, времена, которые плохие для этого, и так далее, и так далее. Есть времена, когда совсем такие, ну, вот тонкие моменты, что в зависимости от того, что там произойдет, может вообще измениться ткань времени. И стать как, ну, вот провал такой. 9 ава, в принципе, это тяжелый месяц, в принципе, очень трудное время, ав, до 15 ава, до середины ава, ав тяжелое время. От 15 ава, ав шикарное время. А теперь 9 ава, разведчики вернулись из Израиля. Они должны уже были войти в Израиль. Пошли президенты всех колен, должны были посмотреть Израиль и сказать, как лучше туда войти. Вместо того, чтобы туда войти, 10-12 начали говорить, нам туда не войти, мы не сможем, там катастрофа, очень трудно. И народ, которому Всевышний обещал, что поможет туда войти, народ, который только что пережил все чудеса выхода из Египта, вместо того, чтобы сказать, что обалдели, там Всевышний обещал. Вот посмотрите, мы только что увидели, что он может. Ну вот только что же вообще, о чем речь? И вдруг все начали плакать. И за эти слезы Всевышний сказал, окей, не хотите, не надо. 40 лет в пустыне. И все то поколение, которое плакало, никто из них не вошел в Израиль. Они все остались вот 9 ава. В тот день, когда плакали, в тот день, потом раз в год умирали. И это были только мужчины. Женщины как раз абсолютно не плакали, несмотря на свою плаксивую природу. Женщин вообще никаких сомнений Всевышнему, женщин не было. На женщин вообще никак совершенно. То есть вот вся эта история про мужчин. А женщины совершенно в этом вообще никак не были. Женщины все остались. И, ну, просто были кто по возрасту или там по своей жизни, но большое количество женщин вошли в Израиль вообще совершенно. Да, теперь и этот день стал в истории еврейского народа таким базисно-трагическим днем, когда потом всю историю каждый раз в этот день что-то случалось. Или там раз во сколько-то лет каждый раз что-то случалось. Например, с точки зрения еврейской истории, мы считаем Вторую мировую продолжением Первой мировой. То есть с точки зрения чисто еврейского взгляда на историю, мы считаем Вторую мировую определенным процессом. Первая мировая, Вторая мировая – это как открытие скобки и закрытие скобки. Там был, я не хочу сейчас про это долго, но был некий историографический процесс, который начался Первой мировой и закончился Второй мировой. Так, Первая мировая началась 9 августа. То есть как процесс начался 9 августа, потому что иначе непонятно, как может быть такая катастрофа, как Вторая мировая, и хотя она близко к 9 августа, там, например, почти 17-го тому, но не 9 августа. Ну, а в эти дни, в эти три недели сейчас, но не 9 августа. Это с точки зрения еврейской истории должен быть вопрос, как это может быть, такая трагедия, и не 9 августа.
Поэтому связали его в войну.
Не поэтому, нет. Что если посмотреть на историографический процесс, то начало как раз до 9 августа, но не эти 4 года, а весь процесс. Все, что привело. И подавление Варшавского восстания, Варшавского гетто было 9 августа и так далее. Так же, как спасение, оно всегда там вода в Пурим. Помните, когда бомбили, там, Ирак бомбили, когда и так далее. Не, ну, последнее, вот самое последнее, то, что было, когда была с Ираком война и бомбы, когда подписали мирный договор и бомбы прекратили, это было Пурим, да, и так далее. То есть так же, как спасение, всегда в Пурим, так начало. И так, вот есть такие особенные дни, которые... совсем сильный. 15 августа тоже очень интересный день. И есть несколько событий, которые вот, закончили умирать евреи, которые умирали 9 августа. Второе событие, которое там было, это что колено Бениамина, которое после единственной в еврейской истории, слава тебе Господи, совершенно ужасной этой междусобной войны, остались без возможности жениться, им разрешили, им дали возможность жениться девочек из других колен. На самом деле день такой сильный, что он в природе видит, что он другой. 15 августа это ночи становятся длиннее.
22 июня.
В Израиле, смотрите, вы в России. Есть же вообще, ну, земля, у нее разные, где солнце, лучи падают. В храме заготовка деревьев. Почему? Почему в храме заканчивается заготовка деревьев? Потому что меняется влажность. 15 августа меняется влажность, потому что ночи начинают быть длиннее. В такой степени, что есть алаха. В храме был специальный инструмент, которым заготавливали деревья, чтобы делать жертвоприношения. А 15 августа этот инструмент ломали. Ну да, чтобы разжигать костер. А 15 августа этот инструмент ломали, чтобы показать, что больше в этом году нельзя заготавливать деревья, потому что сухость и отношение сухости и влажности меняется. Становится меньше сухости, больше влажности, деревья уже не будут так хорошо сохраняться. Заготовка деревьев шла только до 15 августа. И после 15 августа длиннее ночи постепенно, короче дни и так далее. Это переломный момент. И объясняет Бней Сахар, объясняет, да, вот это, ну, такой немножко более каббалистический взгляд, он говорит очень простую вещь. Мы знаем, что есть понятие 40. Да, мы знаем, что есть понятие 40. Например, что 40? Например, знаменитое 40, что за 40 дней до того, что девочка рождается, только перед девочкой, выходит голос с неба и объявляет Батлони для Плони. Она пара для такого-то. Вот эта девочка рождается парой для такого-то. Мальчик, он ждет, когда объявят про его пару. Сидит и ждет. Как говорит Гмара по этому поводу. Ну что, ну у нас же как, был человек, мужчина и женщина были вместе. Потом женщину отделили от мужчины, а не мужчину от женщины. Для чего? Для того, чтобы мужчина всегда чувствовал, что у него есть потеря, женщина его потеря, и он должен ее найти. Говорит Гмара, эйн авида михапес это харей бале, бале авида михапес это харей видато. Потери не ищет своего хозяина. Хозяин должен искать то, что он потерял. Поэтому он себе сидит тихонько, его душа там сидит и ждет. Когда выйдет в отколе, скажет, вот она выходит. Кстати, у нас в еврейской традиции до 40-го дня, дня зачатия, можно молиться о поле ребенка. Знаете эту историю, почему Дина, дочка Якова, единственная Дина. У него сыновья, у Леи, да, потом она 7-й раз беременеет. И дочку потом называют Дина, потому что ее мать ее судила. Чего она ее судила? Какой суд она ей дала, ее мать? Дина. Почему она Дина? Потому что Лея сама ее осудила. На что она ее осудила, Дина? На что она это делала? Что она была, она забеременела, она почувствовала, что тоже будет мальчик. И тогда, если у нее седьмой сын, то Рахель максимум один, даже меньше, чем у Билги и Зилпы. Вообще Рахель в совсем таком бедном положении. И она молилась, чтобы это была девочка после 40-го дня. Что делать запрещено. Потому что это запрещено делать почему? Потому что на самом деле в 40-й день все, у ребенка уже есть пол. С еврейской точки зрения, с 40-й день у ребенка уже есть пол, зародыш уже есть пол, и после 40-го молиться нельзя. А Лея молилась, и Дине, она судила Дину быть девочкой, она должна была таки быть мальчиком. Она ее перемолила на девочку, поэтому у нее была такая судьба трудная. Она была женщина со всеми активностью и с попыткой взять на себя свою судьбу совершенно по-мужски. У нее все ее проблемы, они были от того, что у нее был очень мужской подход, и очень такой... Ей было очень трудно оставаться вот в этой же... То есть она была женщина, но она... И нельзя ни в коем случае, то есть в еврейском учреждении, нельзя ни в коем случае после, до 40-го дня, пожалуйста, можно молиться. Даже о судьбе ребенка после 40-го дня нужно молиться аккуратно, так мягко. Ну, чтобы был счастливым, чтобы был хороший мозаль, ну, не знаю, какие-то более общие вещи. А до 40-го можно прямо какие-то вещи, если...
Можно учить,
да.
Это со дня, то есть ты почувствовала, что ты беременна, и вот 40 дней.
А, понимаете, у нас же... Нет, с момента зачатия. Смотрите, я вам объясню. У нас немножко в еврейской традиции с этим проще. Мы же точно знаем день зачатия. У нас же нет вопросов, какой день зачался ребенок в основном, в большинстве случаев. Для мал-мальски, если женщина религиозная, еврейская, мал-мальски здоровая, то есть у нее мал-мальски есть какое-то расписание месячное, и она соблюдает неду, то более-менее плюс-минус день она всегда знает, когда она забеременела. Религиозная женщина приходит к гинекологу, он ее спрашивает, какого числа забеременна. Всегда это как бы это понятно. Это, ну это просто. Там же не да, она рассчитана абсолютно. Вот по этой же схеме прогестерон, тестостерон. Есть же, конечно, в наше время, в современном мире, женщины совершенно со сбитыми циклами и так далее, это может не сработать. Но если женщина мал-мальски по-женски, у нее там работает с какой-то периодичностью, очень так, там, в большинстве абсолютном случаев религиозная женщина, у нее нет вопросов, в какой день она забеременела. Теперь, 40 дней это очень вот такое определяющее цифра, определяющее число относительно того, как вот, зарождается человек, соответственно, и как зарождается человек, и, соответственно, естественно, сразу как зарождается его пара. Ну, это вместе идет. 40 дней Мицерат Валат, 40 дней... кем он будет, и за 40 дней до рождения, то есть там 40 и там 40, это принципиальное число. Если вы посчитаете 40 дней от Туби Ав, то на 40-й день будет Рош Шана. Рош Шана – это день рождения человека. Это не день творения, не первый день творения мира, правда же, Рош Шана? Да, Рош Шана – это день рождения первого человека. Это 7-й день творения, 6-й день творения мира. Адам решен, был сотворен на 6-й день творения, и этот день мы празднуем как Рош Шана. За 40 дней до дня рождения человека, человечества, мы празднуем Ту-Би-Ав. И это, конечно, праздник любви, потому что 40 дней до Ицират Валад, Бат-Клони Ле-Плони. 40 дней до Ицират Валад, 40 дней до того, что будет, в принципе, сотворено вот это понятие «человек», есть праздник, это когда мы отмечаем, что же это будет за корень, и что из него будет расти, и с чем будет парность. В чем, и что вообще вот тому во мне, что человек, что этому будет парность, в чем, что этому будет рифмоваться, что этому будет подходить. Поэтому да, большая сгула молиться в Ту-Би-Ав про пару. И кому нужен зивук, чтобы был зивук? Чтобы он был хороший, чтобы был в мазальту, чтобы был в Акалут. У кого уже есть зивук, чтобы зугиют был хороший? Про кого-то другого, чтобы был хороший зивук. Давайте, я сейчас точно повторюсь, я наверняка это каждый год рассказываю, но без этого картинка такая неполная. Написано в Гемаре, что Ло Аю Имим Тубим Ли Исраэль, не было таких веселых праздников у Израиля во время храма, как 15 Ава и Йом Кипур. И это было два единственных дня в году, когда девушки выходили плясать в виноградниках. А как праздновали 15 Ава? 15 Ава девушки выходили плясать в виноградниках. Как происходило Ту-Би-Ав? Ту-Би-Ав девушки, первое, менялись платьями. Тобиаф начался с того, что все девушки собирались в хамула и менялись платьями. Единственное условие было, что девушки, которые находятся на очень высоком социальном уровне, должны были поменяться платьями с теми, кто ниже них. Девушки, которые находятся на низком социальном уровне, должны были обязательно поменяться платьями с теми, кто находится социально выше них. И были специальные такие праздничные девичьи светлые платья. Они ими менялись, и они водили круги и пели песню. Песня приводится в Гемаре, в примерном переводе песня звучит, значит, они ходили такие как хороводы. Они ходили хороводы, и в отличие от Йом-Кипура, когда они просто танцевали для кайфа, в Ту-Беав действительно танцевали, точно знаю, что там в виноградниках, в кустах сидят. Да. И смотрят, и выбирают. Значит, это, туда имели право приходить только неженатые, только мальчики, которые реально хотели жениться. Но те, кто реально хотели жениться, могли там в это время быть, пожалуйста, с удовольствием. И у них была такая песня, которую они пели. Первыми выходили девочки из очень Юхсантию, очень семей Мьихус, как сказать по-русски. И они пели: «Если ты хочешь жену из хорошей семьи, выбери меня». После них выходили богатые, девочки из богатых семей, и пели: «Если ты хочешь жену с хорошим приданным, выбери меня». Потом выходили красивые и пели: «Если ты хочешь красивую, выбери меня». Потом они все вот эти четыре группы, они отходили в тень, и все, кто оставались, они пели такую песню. «Если ты хочешь жену из хорошей семьи, возьми меня в свою хорошую семью». «Если ты хочешь жену богатую, хорошо меня обеспечивай, я буду очень богатая жена». «Если ты хочешь жену красивую, позволь мне ухаживать за собой, я наверняка буду красивая». «Если ты хочешь жену, которую ты сможешь делать счастливой, выбери меня». На самом деле идея Ту-Беав была, чтобы помочь выйти замуж, конечно, девочкам, у которых были какие-то непростые ситуации, поэтому вся эта идея с переменами платьев, чтобы самые красивые там оказывались именно, и лучше всего одеты оказывались именно девочки из там, непростых социальных ситуаций, и все вот это было рассчитано. И потом был момент, когда мальчики могли выйти и подойти, и девочка могла или пойти за ним, или не пойти за ним. Но если она за ним шла, то это значит, что у них уже серьезный шедух, и что они уже как-то к этому серьезно относятся. Да, что они... На самом деле, то, что здесь вспоминали по поводу колена Бениамина, это же была такая историческая ситуация, очень критическая, когда после войны Пелегиш Бегива, про которую, если вы помните, мы учили, и колено Бениамина осталось всего несколько сотен молодых людей, там уничтожили почти все колено, им не на ком было жениться. И им сказали совет, что, там все дали клятву, что не будут жениться с Бениамином из-за того, что случилось в этой войне. Так им сказали: смотрите, мы не можем вам по-доброму делать шедух, мы же поклялись, но вы же можете сами. Но вы же можете сами, да, тих-тих-тифу. И они сидели в этих виноградниках, и девочки свое пели, и выбежали эти ребята, и, значит, за девочками, девочки некоторые от них побежали, некоторые не побежали. Вот. И там была такая романтическая история, как один из ребят, который выбежал, будущий царь Шауль, первый будущий царь еврейского народа, он был самый такой высокий, самый красивый, но и самый стеснительный. Он пока всей толпой мальчики выбежали, он с ними выбежал. А потом, когда мальчики рванулись по девочкам, он застеснялся, пару минут постоял, понял, что он этого вынести не может, развернулся убегать. И одна из девочек не растерялась, да, и потом стала первая царица, первая царица историческая, жена первого мелех Исраэль историческая, она сама себе шедух сделала, да, она себе сама его выбрала, сама догнала. Нет, она увидела, такой хорошенький стоит, красивый, он мишикмовый мана был, ему все, он такое ощущение создавал, что все рядом с ним были как будто такие маленькие, он такой был, цели очень, но очень стеснительный. И он, когда в этой ситуации оказался один, он так и убегает. А она такая решительная девочка попалась. Она его поймала. Вот поймала, поймала, он не спорил. А?
И поэтому он и царем стал.
Или поэтому она царицей. Это уже мы не знаем. Да, она у него одна была жена. Не, у него была одна жена, только это. Ну, я думаю, что она просто уже была не такая женщина, под которую еще жен. Чтобы взять еще жену в еврейском народе, это клаль, что в принципе, даже когда можно было многоженство, инициатором взять следующую жену должна была быть жена. Она должна была сказать в идеале первая, она должна была в идеале первая сказать мужу, что я тебе разрешаю или я хочу. но в любом случае по еврейскому закону абсолютно запрещено брать вторую жену, если жена не согласится. С женой Шауля, я так понимаю, это было вообще не Лошаях. Там, у него была одна жена всю жизнь, все дети были только от нее. Эта женщина, которая поймала Шауля, это как раз очень положительный образ. Образ, которым мы восхищаемся. Какая молодец. Вот смогла как быстро врубиться, кого поймать надо. Да, вот он такой был, он был стеснительный, он не мог. Бывает. Вместо того, чтобы пилить его, и вместо того, чтобы написать это, я думаю, я себе представляю, что там было несколько девушек, которые подумали, вообще, что это такое, а как хорошо выглядит гад. А сам ню не стоит, кому он такой нужен. Фу. А она поняла, что люди разные. Что может быть то, что он такой скромный, то, что да, все мальчики могут, а он не может. Может плюс. Может для мужчины вполне себе и не минус. И люди разные. И она как вполне себе и получила замечательного мужчину, у которого, да, была вот эта скромность, немножко слишком. На самом деле Хазаль и Шауль осуждают за эту скромность слишком. То есть все, на чем он потом погорел исторически, это было как раз из-за этой самой скромности. Что вот эти все его две ошибки, все, которые он сделал, они как раз были потому, что он всегда был готов, когда к нему кто-то приходил и говорил вот так, а не так, он точно знал, что иначе. Но он был всегда готов послушаться. И из-за этого он погиб, из-за этого это действительно была его проблема. У него это, да, была проблема, но человек это не одна его, у каждого человека есть что-то, что в нем не идеально. Но он не все это. Он не все это. Кроме этого, у него еще вот это. Мы можем уставиться в проблему и решить, что вот это весь человек. И все. И нет Шауля. Но опять, мне кажется, что это все равно очень симпатичная история. В каком смысле? Вот есть великий человек, замечательный, чудесный, красивый человек. Первый еврейский царь Шауль ха-Мелех. И у него были какие-то качества тоже не идеальные. И у него в конце жизни была проблема с психиатрическим заболеванием. У него была мания преследования. Это Абарбанель пишет прямым текстом в комментарии, что это была психиатрия, что это была, у него были очень тяжелые депрессии в конце жизни, и была Мараш Хурада, и у него была мания. Да, да. И он не перестает быть этим замечательным, великим Шаулем, у которого, да, в какой-то момент жизни была болезнь. И да, у него были какие-то недели, потому что он живой человек. Можно себе придумывать какие-то образы людей, у которых нет проблем, и все идеально, и когда с ними ничего не происходит. Это никакого отношения не имеет к жизни. Еврейская история, она такая, как есть. Был великолепный, красивый, прекрасный человек, у которого в конце жизни были проблемы. А вообще с качествами были разные вещи, с которыми он боролся, работал. И цлех, лой цлех, что-то получалось, что-то не получалось. Потому что чем человек лучше, это не значит, что он перестает быть человеком. Кроме Моше Рабейну. Единственный в нашей истории человек, который перестал быть человеком, это Моше Рабейну. 40 дней без еды и воды, все. Все остальные взять самого лучшего, самого великолепного, самого великого. Есть такой очень известный, да, еврейский рав, психолог Механех рав Яковлев, он говорит, что посмотрите, нет, в Танахе нет ни одного образа, про которого можно было бы рассказать историю типа родился прекрасный, рос без проблем, женился идеально, всю жизнь ни одной проблемы, умер цадик. Если бы даже такие были, какое мне до него дело? Чему я научиться могу? Что я для себя могу взять? Зачем мне про это знать? Вот зачем? Ну или чтобы разочароваться вообще в жизни. Вот есть люди, у которых так все хорошо, у меня не так все хорошо, а пошло. На самом деле, это очень интересно, Мидраш приводит, что было 10 людей, у которых была там очень особенная жизнь. Было трое, которые прожили жизнь без одного греха, умерли только потому, что первый человек вообще согрешил. Например, Бениамин. Один из этих, который умер только за грех Адам Ришона, Бениамин, младший брат Юсефа. Что про него рассказывает Танах? Нет, что у него 10 сыновей. Что Юсеф, а это Юсеф, дал ему подарки. А это Юсеф, ничего. А что про него рассказывает? Чему я могу от него научить? Ну вот родился человек с такой особенной душой, и Всевышний дал ему такую особенную судьбу. Да, и что мне? Все, что рассказывается в Танахе, это только для меня, это только для нас. Только чтобы мы чему-то научились. Иначе зачем? То есть смысл? Окей, то есть, другими словами, посмотрите. На самом деле, что такое танец? Да, вот был Йом-Кипур и Ту-Биаф, которые объединяются тем, что два каких-то очень особенных праздничных дня, потому что девушки танцуют. Или такие праздничные дни, что девушки танцуют. Исторически Йом-Кипур остался. Ну, все знают, что есть такой особенный день Йом-Кипур, да? Да. А Ту-Биаф нету ему. А на самом деле, по пшату, то, что объясняет Мефашим, когда в Эйха Ихискель оплакивает потери еврейского народа, одна из потерь, которую оплакивает Ихискель, бахурот тогу, что девушки грустные, объясняют Мефашим, приводится в Гмара, Раши это приводит. Почему девушки грустные? Потому что у них забрали 15 ава, они больше не могут не танцуют виноградника. И то, что сегодня пытаются перепутать 15 ава, день, когда зарождаются пары, день рождения вот этой парности, 40 дней перед творением человека, как человека, и что из этого пытаются сделать такой... Я не день Святого Валентина, я не знаю, по-еврейски. Ну, да. Это ничего, это не в этом дело совсем, понятно, не в этом дело. Хотя действительно нет более крутого дня молитвы. Что такое танец вообще? То есть там Мефашим говорят, что на самом деле, вот что такое Йом-Кипур? Почему Йом-Кипур праздник? Что такого праздничного в Йом-Кипур? Вы ощущаете, что Йом-Кипур такой веселый день, что ужасно хочется начать плясать? Никто и не пляшет сегодня в Йом-Кипур. Обратили внимание?
Да, да.
Как-то девушки не ощущают сегодня в Йом-Кипур такой подъем, что просто их ноги выносят кучкой виноградник, чтобы плясать начать. Как-то все, в основном в синагоге там, не знаю, плачут, да, чаще, чем танцуют, нет?
Да.
В конце Йом-Кипура во многих синагогах действительно есть какое-то вот несколько мгновений подъема, когда люди танцевать начинают. Ну, в конце. Так описывает Гмара, что такое Йом-Кипур? Это же так просто. Йом-Кипур – это день, когда человек очищает все, что у него нанеслось, что у него есть возможность чистить все, что на нем было нечистого, неправильного, нехорошего. Фантастическая возможность начать с нового листа. Начать себя опять, начать себя снова. До такой степени, что комментарии говорят, если бы, чисто теоретически, тебе сказали, знаешь, раз в 20 лет есть такой подарок Всевышнего, ты с духовной точки зрения вот можешь действительно пройти какой-то процессинг буквально в 10 дней, вот по-настоящему духовно очиститься и действительно с духовной точки зрения по-настоящему начать сначала в такой степени, что если ты это сделаешь, ты можешь другие цели ставить, другие задачи ставить, и это сработает. Ты другой, ты чистый, ты с другого листа, с другого места начинаешь. И люди бы, вау, каждые 20 лет с ума сойти. А Всевышний нам это дает каждый год. Как каждый год вот такая духовная ванная выше учитывает. Как не радоваться? Человек после долгого почкучего перехода где-нибудь даже на Тиюле, наконец забрался под душ, пить не хочется. Человек просто после прохода по Ришен-ле-Ционову, три улицы, наконец дошел до душа, уже пить хочется, я думаю. Я не знаю, я особо не пробовала здесь гулять, я из мозгана к мозгану скачу, но... Но за те две минуты, что я перескакиваю, я уже чувствую, что мне достаточно. А если это вот душа очищается? Гмара говорит, что должен быть такой день, когда плясать хочется. Это же сколько килограмм глупостей, ошибок, ну всякого. Душа на себе все время волочит. И это все можно смыть и начать по-чистому. Ну как же, это взлетать нужно, а не плясать. То есть на самом деле, вот это, когда Гмара говорит плясать, да, вот, например, когда мы пляшем, да, мы пляшем, когда свадьба. Мы пляшем, когда мы видим, помните, мы как-то обсуждали, что есть два источника радости. Есть источник радости, когда достижение, смог, и есть источник радости, когда возможность. И что, помните, мы говорили, да, что рождается ребенок, я еще ничего про него не знаю. Но я очень радуюсь. Возможность, что будет человек. Девушка выходит замуж. Ничего она не знает, что ее ждет. Мама стоит рядом, плачет. Мама умная. А она радуется. Чего радуется? Возможность. Она же ничего не знает, что у нее получится. Возможность. Вот есть радость возможности. Танец – это когда человек чувствует такую возможность, что говорит, лети. Тело, оно какое? Вот мы в этом мире, мы живем, да, вот на стыке между душой и телом. У нас такой стык постоянно между душой и телом в этом мире. И мы как бы мы привыкли думать, да, что у нас есть такая высокая, милая, чистая душа и такое достаточно животненькое тело. То есть на самом деле в чем цель? В чем цель жизни? И было огромное количество философских религиозных систем, которые считали, что цель жизни куда-нибудь отодвинуть тело, ну, куда-нибудь его запереть, поменьше кормить, вообще поменьше его, чтобы не баловало, как-нибудь его скрутить, чтобы не мешало душе, чтобы душе не мешало. С еврейской точки зрения это совсем не так. Если Всевышний поместит... Вот этот мир наш, почему называется физический, что здесь мы живем вот на пересечении души и тела. Они здесь настолько вместе, где находится душа. Любимый вопрос, да? Где находится душа? При вскрытии не нашли. Где? Сердце видно, мозг видно, души не видно. Где она находится? Кстати, действительно, где находится душа? В крови. Она растворена в крови. Есть нефиш, рух, нешама. Вот нефиш, она в крови. Поэтому как называется убийца? Урод нефиш. Не кто-то кровопролитие, как на иврите называется? Называется урод нефиш. Одно из названий, хорошо. Убийство души. Как убить душу? Оно вот так. Где, как можно... Как вытащить из тела человека кровь? Кровь она везде. Она вот так. И человек постоянно идет или к тому, что его душа становится все больше и больше телом, все меньше она похожа на душу и все больше она тело, или его тело, но все больше и больше душа. И у каждого человека в жизни есть моменты, когда тело, оно очень душа. Танец – это как раз момент, когда человек может почувствовать, как оно, когда тело, оно душа. Когда тело, оно летит, когда тело, оно телом можно выражать радость. Помните эту историю про Изевель, которая во всем уже она была такая плохая и такая грешница, а руки и ноги у нее были праведные, потому что она ими плясала. Что значит праведными? У нее руки и ноги были, они были душа больше, чем тело. Их ни одна собака есть не могла. Собаки душу не едят. Собаки мясо едят. Там, где... И понятно, что этими глазами это не увидит. Но это каждый человек в своей жизни чувствует. Когда он что-то хорошее сделал, он идет, и ему... Тело такое. И даже от килограммов это не зависит. А есть, когда такой весь тяжелый, что и души ты там уже не чувствуешь. Такой весь тяжелый. Такой весь здесь. Было два дня в еврейской истории, когда люди поднимались в такое место, что они выдержать не могли, им нужно было бежать в виноградники и танцевать. Почему в виноградники, почему не в танцзале? Я вчера была на свадьбе, и свадьбу сделали в, может, вы были, Мицпе Ирихо. Это Мицпе Ирихо, есть такое Мицпе, что видно Ирихо, там такой, типа, кратер, то есть. И там какой-то ешув есть, но в ешуве есть куча места. И на это куча места построили такой свадебный зал. Что кроме того, что там хупа просто, вот там это беседка и хупа, и там километры, где стулья постоянно. И весь этот зал из-за того, что он так, там на территориях, там какое-то сумасшедшее количество места, и зал огромный. Там отдельно залы для столов, отдельно залы для танцевать, ну просто вообще вот так. Совсем другое ощущение, когда не нужно ждать когда уголочек, который выделят. Виноградники вообще ничего не нужно было ограничивать. Огромная территория. Виноградники же они как, они кругом росли. И там вокруг этих кругов летит. Два дня, один день Йом-Кипур, когда человек чувствует, вот она возможность нового начала, я очистился. А второй день Тубиав, когда человек знает, вот она завязка души, вот он корень, из которого будет расти зугиют, вот эта вот парность моего человеческого, и то, в чем и в буквальном смысле, кто будет моя пара, или кто есть моя пара, и как существует моя пара, и как живет моя пара. Поэтому об этом молиться надо. Про других людей можно молиться, никаких проблем. Про детей молитесь, про друзей молитесь. Кстати, про детей никогда, у кого девочки маленькие, все равно это не... Что такое заранее вопрос? Например, с точки...
За 40 дней до рождения.
Вопрос, что такое заранее. Моше Рабейну не вошел в Эрец-Исраэль, потому что только 3000 раз помолился войти. А на небе было записано, что ему уже 3003. Есть мидраш, что Моше не хватило 3 тфилы. Давайте не будем лакшот, мидраш или мидраш, но идея там очень простая. я что-то прошу Всевышнего, прошу, не срабатывает. Откуда я знаю, сколько там надо было? Всевышнего план, он за это от меня хочет X. Откуда я знаю, сколько и он знает, что мне нужно раз с ним поговорить по этому поводу, чтобы это сработало? Я точно не знаю. Маше Рабейну 3 тфилы не хватило.
Ну это как-то не гуманно.
Ну потому что стало известно задним числом, что ли?
Нет, Милка, что значит негуманно? Давайте вернемся к понятию гуманности.
Он был мужчина этого поколения, который
не должен... Нет, дело даже не в том. Вы знаете, что я думаю, что у нас большая проблема с понятием гуманности. Что, да, мы... Когда я вижу ребенка, у которого проблемы с дисциплиной, проблемы с границами, и я этому ребенку ставлю очень твердую границу, это совершенно не гуманно. Или очень гуманно. Если думать о будущем, это очень гуманно. Сейчас этот ребенок страдает. У меня есть одна очень открытая дочка. Прямо я со всеми своими психологическими методами, прям такой открытый ребенок вырос. Я когда я ставлю границу, она ко мне подходит и говорит, ну и чего ты добилась? Сейчас я тебя не люблю. Но она это понимает, что это сейчас. Ну что, но мне все равно больно это слушать. Конечно, больно. Такой пупсик подходит и говорит, ну и чего ты добилась? Вот сейчас я тебя не люблю. Я ее понимаю, как можно любить человека, который... и заставляет тебя мыться. Знаете, понятно, что это немножко упрощенный пример. Предположим, человек, не знаю, сломал руку. И ему нужно делать физиотерапию. Для того, чтобы заработать эту руку, где-то на небе знают точно, есть некий счетчик, что ему нужно делать эту физиотерапию точно 12303 раза. Ему никто этот счетчик не поставляет. Теперь человек, он может знать только одно. Он может знать, что если он будет очень упорным и не будет отчаиваться, то у него есть шанс, что разработается. Кто-то ему подписал, что разработается. Кто-то может дать ему гарантию, что разработает. Нет, это гуманно. Я думаю, что очень гуманно. Человек знает принцип, что если он ставит цель и старается ее добиваться и не отчаивается, когда отчаивается, вдыхает глубоко, ищет источники, где набраться сил и продолжает, то большие шансы, что он добьется. Опять, я не знаю, какие у него были фантазии. Если он после того, что сломал ногу, он себе представлял, что теперь он будет главным балеруном, я не знаю, там, может и не добьется. Теперь где-то на небе, да, есть счетчик, сколько раз ему нужно это упражнение пройти.
Какой высший смысл?
Какой высший смысл в этом? Не, мне кажется, понятно, почему. Какой высший смысл вообще в том, что мы живем? Вот в том, что мы здесь находимся, какой высший смысл? Мы зачем здесь? Есть две разные вещи. Первое, зачем мы живем? Есть сверхсмысл вот этого небольшого относительно бесконечности. То есть на том свете мы находимся бесконечность времени, на этом свете мы находимся лет 70, 80, 90, 100. Вот это вот очень маленькое количество времени относительно бесконечности, которое мы работаем здесь, его высший смысл – это построить человека. Всевышний дает существу, у которого есть и физическое, и духовное, такое, свободу выбора, и дает возможность выбрать, построить из себя человека. Все. Человек делает человек или не делает человек. Для этого есть разные, ну, грубо говоря, упражнения. Например, упражнения на то, что идти вперед и так далее, и так далее. Ну, это действительно очень похоже, как мы воспитываем детей. Очень похоже, как мы воспитываем детей. Для того, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно научиться, не знаю, рано вставать. И бедный несчастный ребенок, который по утрам ему самый сладкий, да и не только ребенок, всем он по утрам очень сладкий сон, а его дрессируют рано вставать, и если его действительно хотят вставать, ему объясняют, что это единственная дорога чего-то в жизни добиться. Человек, который не умеет встать утром, он не сможет ничего добиться. Это такой первичный инструмент, так же как рамки, так же как границы и так далее, и так далее. Да? Теперь, с другой стороны, есть другая часть вопроса. Какой кошмар, почему мы не знаем, в какую сторону работать? Относительно нашей работы сделать человека, никогда мы не можем знать все. Ну, в чем тогда свобода выбора? В чем тогда свобода выбора? Но относительно вообще, в какую сторону Лейштадель? Действительно, до разрушения храма. Ну, мы возвращаемся к этому вопросу. Если бы вы меня спросили на прошлой неделе, это было бы на. Потому что на прошлой неделе я бы сказала, вот об этом мы будем плакать 9 августа. Пока был храм, было больше 2 миллионов пророков, больше, чем 2 миллиона, сильно больше. Кифляем Юцель, 2 раза больше, чем было больше 4 миллионов пророков. Сидели пророки в каждом важном месте перед судами, перед всем. Человек каждый подходил и получал по просьбе пророчества. Кто его бензук, в чем его главная жизненная задача, какой профессией заниматься, там поехать, вот такие вот вещи, поехать, не поехать, делать бизнес в эту страну, и куда именно пропала моя свита. Вот все совершенно всегда пророк и отвечал, в какую сторону человек увидишь тогда. Это не значит, что пророк, даже уровня Моше Рабейну, мог точно знать в случае Ниссайона, смысл Ниссайона, в котором был выбор,
да.
Что его бы лишили выбора. Но общее направление, да. И то, что мы не знаем, в какую сторону Риштады, то, что мы не знаем, в чем наша жизненная задача, и кто там пара, и так далее, и так далее. Вот об этом мы плачем тебя по папу. Без радости будет храм, будет пророки, будет легче. Это да. Это мы совершенно ненормальные, нездоровые ситуации. Да. Это одна из вещей, в которых почему наш мир сломан, и не такой, как он должен
хорошо,
быть.
Хорошо, так если мне все это говорят вот так, вот так, я иду тогда просто как. Ну, слепая. Совершенно я не, мне не интересно жить.
Почему? Нет. На самом деле нет.
Мне скажут, куда идти, я должна идти потому так. Я не хочу, мне, я хочу туда. Пусть я буду делать ошибки, я буду за это отвечать.
Я
мне
понимаю.
Интересно так
не, жить. Смотрите, например, вам говорят, на самом деле вы пришли в этот мир, ваша жизненная задача, я не знаю, там...
Ну, врачом.
Стать врачом. Например, стать врачом, у меня остается полная свобода выбора, каким врачом, когда врачом, что за врачом, каким... суп каким врачом, понятно. В смысле хорошим, плохим, который встает ночью, который нет. Не встает ночью, который только за деньги, который по совести, который, я не знаю, много-много-много вещей. Но направление я знаю. На самом деле есть некое милосердие в том, что мы не знаем. Слепым котятам и счет поменьше.
То есть меня спрос тогда меньше, и наказание меньше.
То есть плясали все, но именно в Тубиаф идея вот этих плясок относительно шедухов была, да, продвинуть мунтин девушек, у которых сложности. Она поддерживает, она похуже одевшись, поддерживает морально и создает группу поддержки девочкам, которым нужно помочь. Это был такой детский анекдот, как там, лев сказал животным, красивым сюда, сильным туда. А обезьяна говорит, а мне что, разорваться? По-видимому, если Мидраш говорит, что есть определенная классификация, что первое, что второе, что третье, то этим же Мидраш строит, что более важно и что менее важно. И девушки шли по принципу более важного. Где Медот-то вот вообще? Ужас, да. По-видимому, как если бы они ввели Медот-то вот, то тут бы конкуренция закончилась, тут бы уже... Все умные мальчики подскочили и дальше не слушали.
А что, я с первого взгляда вот так вот раз увидела и выбиралась? Да, но она могла отказаться.
Могла? Конечно, могла.
Да. Что, я первый раз увидела, я должна решать?
Давайте попробуем, давайте попробуем, минуточку, смотрите, у нас есть проблема, минуту. У нас есть проблема. Если мы попробуем сделать кальку и взять историю о том, как воспринимали брак, как воспринимали отношения, как воспринимали вообще идею парности, идею этой парности с неба 3000 лет назад, и то, как это происходит сегодня, нам, конечно, будет трудно. Я даже представить себе не могу, на самом деле, как бы это происходило сегодня, если честно. Понятно, что это было бы какое-то безобразие совсем. А то, что было тогда, основывалось на нескольких идеях. Идея номер один, что, ну вот как... То, что Рав Диамант говорил, что на самом деле можно лететь на самолете, поставить толпу, там мальчика еврейского запустить лететь на самолете, поставить толпу еврейских девочек, ну так, чтобы аллахически всем можно было жениться. И он бросит кольцо, они все будут так стоять, с криком «От Микудешет ли?» и та, на чей палец попадет, взять принципы, как строится семья, и построить идеальный брак с идеальной любовью. Можно. И да, в древности не встречались. Да, в древности родители решали, смотрели, чтобы ментально подходили, смотрели, что примерно семьи одного вида, что они ментально похожи выросли, и они были обучены, как строить отношения, они жили в семьях, которые давали примеры очень положительные. Еврейская семья практически до Шоа всю историю. Аидиш и Мома это был символ, и еврейский муж это был символ. Я помню, как меня однокурсница говорит, познакомь меня с каким-нибудь еврейским мальчиком. А я была накачанная, что еврейские девочки только с еврейскими мальчиками, еврейских мальчиков не хватает. Я говорю, зачем я тебя буду знакомить с еврейским мальчиком? Она говорит, такие хорошие мужья, не пьют, не курят, ля-ля-ля. В дом несут. Лично меня однокурсница просила. Познакомим. Да. В Московском университете филфак меня лично однокурсница просила. Я конечно, не сказала ей прямо в свои 18, мне не хватит. Но я помню точно, что я не знакомила. Такая буренка нужна самому. Но еврейская семья на протяжении поколений это был символ чего-то. Дети, с точки зрения вот еврейского взгляда на еврейскую семью, до Шоа, это еще была семья-семья, да, а Шоа очень сильно сломала, испортила, и действительно осталось очень много травм и так далее, и пока мы в процессе какого-то попытки залечивания, все еще вполне залечивание, дай бог, или другим языком постпосттравмы, да, мы третье поколение и тому подобное. Но еврейские семьи, поколения, это было что-то, на чем дети... Будучи в семье, учились, как это делать. Родители смотрели, подходят, не подходят, они своих детей знали, они своих детей любили. Они понимали ментальные принципы и так далее. И да, все, что, вот если вы помните, когда-то мы говорили про то, что любовь, она строится по трем ступеням. Любовь удовольствия, любовь сотрудничества, любовь ничего не зависящая. Это все имеется в виду в браке. Любовь удовольствия не имеется в виду, они гуляют, как окей, потом женятся, и тут и начинается. Любовь удовольствия имеется в виду в браке. И когда мы говорим о людях, которые верят в то, что предназначено с неба, и это все происходит в Ту-Би-Ав, в день, в котором еврейская мистика, которая Каббала объясняет, что это день зарождения парности. Вот так же, как 9 Ава, это день Мюадле Паруньот, ну, день слома в еврейской истории, когда то, что происходит, оно очень трагичное, опасное и страшное, и вообще лучше из дома не выходить. Ну, не знаю, я очень... Также 15 Ава – это день вообще зарождения идеи парности. Это день, когда вот эта вот идея 40 дней до зарождения человека выходит голос и говорит такое-то, такое-то. А это в базисе идея парности. И люди верят, что пару можно почувствовать. И что любой, ну, хотя в принципе с любым можно все построить, если строить правильно. То да, да, они и мальчики, честно говоря, да, мальчики там с кольцами приходили. Да. И эти все Беньямины, они с кольцами пришли, да? И никаких потом встреч под луной. Я не знаю, как именно жена Шауля из него достала кольцо. Но идея была в том, что они подходили, начинали общаться. Но это происходило там, здесь и сейчас. И да, в наше время это вещь совершенно нереальная, невозможная. И да, в наше время так никто не делает. Обратите внимание, до 15 ава никто виноградник не танцует. Последние 2500 лет. Это не только в наше время эта вещь уже не работает. Это уже приличное количество времени, к сожалению, не работает. Вот так. Для этого уровень определенный должен быть. Понимание, что такое брак, как его устроить. Понимание избранности одного для другого.
Это само собой зашло на нет или что-то, какой-то толчок, прекращение? Само
собой. Так сложилось. Это вот то, что Исхискель описывает, что он это оплакивает, что да, что же мы такое, что у нас вот это сошло. Он говорит, что с момента, что это сошло, ни одна девушка не ощутила по-настоящему, что такое танцевать. Гумара говорит. Что с тех пор девушки не знают, что такое танцевать. Вот там они танцевали, там они летали. А я вижу, ну вот пары ко мне приходят. Я, по-моему, это уже несколько раз говорила. У меня ощущение, что 80%, не знаю, огромное количество процентов проблем у семейных пар, оно заканчивается в момент, что... Люди уже договариваются с собой, что да, это моя пара. Что я уже выбрал, что уже точка, что я уже выбрала, что я уже замужем. И что то, что я последние 20 лет с этим мужчиной, это не значит, что я все еще посматриваю, нет ли, какие еще есть варианты, пока я тут перетопчусь. Это не смешно. Я думаю, что в момент, что они убеждены, что это их пара настоящая, что вот я уже вышла замуж, мне кажется, это главное, что произошло с семьей сегодня.
То
все, дальше можно работать. Дальше можно работать. Не еврейская, слава тебе, Господи, семья. Муж мне говорит, какой смысл? Вот мы сейчас будем с женой работать, стараться, вкладывать. И потом всю жизнь придется стараться работать и вкладывать. А может, я смогу найти женщину, с которой мне не придется ничего делать, а все будет само собой. Вот он 7 лет женат, сейчас ушел из дома, Лев, нашел такую, в которой ему уже 3 недели вообще все само собой. До этого он тоже был женат. Потом начались трудности, он ушел из дома, и все было так чудесно. Как 7 лет продержался, не знаю. Я слышу, когда это рассказываешь на таких вот смешных случаях, это смешно. Но в реальности огромное количество проблем в том, что человек внутри себя никак не может с собой до конца договориться. Да, это моя пара, все, вот она, да, вот, все, приехали. А теперь надо уже работать. Вот, все, здрасте. Здравствуйте я. Здравствуйте, моя жизнь, здравствуйте, моя пара, все. С еврейской точки зрения люди женятся, конечно, в полной бессознанке. Причем не важно, сколько они встречаются, как они знакомы.
Они годами живут вместе. Это тоже...
Пока они женятся. В Америке статистика, что люди, которые жили до брака вместе от 2 до 4 лет, процент развода в 2 раза выше, чем те, кто жили меньше года. В 2.
Молодежь уверена, что это...
Пусть статистику посмотрим. Молодежь уверена. Вы знаете, в каком количестве вещей молодежь уверена?
Я понимаю.
Что написано? Я вам про Пэкелах не рассказывала, про женщину, которая выкинула список, нет? Женщина рассказывала, что она в Америке, я слышала историю, она говорит, что она была в каком-то семинаре здесь в Израиле, взяли жить по семьям. И она сама много лет замужем, женщина, у нее нормальная семья, все хорошо. Но вот такие отношения, как она видела там дома, когда она была в гостях, она просто удивилась. Вот такого она прям... И она спросила ту женщину, которая в гостях была, как у тебя получилось такие отношения построить. Она говорит, я выкинула свой список. Ну, в каком смысле? Она говорит, знаешь, я когда была девушкой, я была девушка интеллигентная, образованная, у меня был длинный-длинный список, что должно быть в моем муже. Я каждый раз его пополняла, обрабатывала, работала на нем. Вот, и наконец я нашла кого-то, кто подходил под список, вышла замуж. Где-то часа через 4 после свадьбы я начала понимать, что где-то я ошиблась. Вот тут он к списку не подходит, и вот тут не подходит, и тут вообще не подходит. А вот про это я даже не подумала, насколько надо было бы в список внести, чтобы вот это ни в коем случае, и так далее, и так далее. И где-то через месяц я поняла, что или я от разочарования просто сойду с ума, или бегом разводиться. Или, она говорит, я поняла, что можно выкинуть список и понять, что вот это то, что мне Всевышний дал. Вот это вот по принципу, как они женились в Тубя. Или вот это то, что мне Всевышний дал. Знакомлюсь, работаю. И я себе устроила процедуру выкидывания списка. Я его рвала, жгла. Пока я сама с собой говорить не договорилась, что я этот список выкидываю, я несколько часов от него избавлялась. На самом деле, эта женщина, это фантастика. Я вижу людей, у которых 20 лет берут список избавиться. Действительно, вот это вот называется действительно. На самом деле, вот тубяв такая интересная вещь. Из зернышка яблока растет только яблоня. Вот то, что мы сажаем в корень того, что мы понимаем, что это зугиют, да, что это парность, вот именно это и вырастает. Или по-другому, то, что выросло, это значит, что это посадили. Тубиаф – это такой праздник, когда мы можем поработать над тем, что мы сажаем в корень того, что мы понимаем как зугиют. Мы понимаем, что зугиют – это что-то, что я принимаю, и я дальше иду, и я… Там девушки танцевали, там женщины танцевали. Они не волокли мужчины, не заставляли их до этого брать 20 уроков бальных танцев, чтобы ввели. Окей, Тубиаф Самеах.